Послание к евреям, 12 глава. Мы сегодня закончим 12 главу. И давайте мы вспомним вообще, о чем это послание. И какие же проблемы были у получателей. Вы помните, да? Вот эти евреи, они уверовали во Христа. Но при этом ждут пришествия Христа, а гонения на них усиливаются. Первое поколение уверовавших иудеев уже умерли. Это второе поколение. А Христос все не приходит. А жертвоприношение и богослужение в храме в Иерусалимском продолжается. И они смотрят на Христа, а правильно ли мы уверовали? Потому что уже нет терпения, да, выносить эти страдания. Оборачиваются назад, ведь Богом установленное богослужение. Первосвященник по-прежнему раз в год входит в святое святых. Все так же, как было на протяжении многих лет. И когда они смотрят назад, тем самым они фактически, как в 10 главе 29 стих, автор послания говорит, уничижают значение крови Иисуса Христа. Уничижают значение крови. Если богослужение еще остается, да, если жертвоприношение животных все еще омывает, да, и дает прощение грехов, то значит кровь Иисуса Христа, она как кровь обычного человека, она ничего не принесла. И вот в таком положении и автор послания показывает им, что стоп, если вы уверовали во Христа, значит назад, в Ветхий Завет, в эту религию пути нет. И в 11 главе мы прочитали очень много о вере, да, что жизнь должна быть жизнью веры, веры в Божие обетование. И в самое главное обетование, какое обетование нас поддерживает? Спасение, спасение, жизнь вечная, вот оно обетование. Праведный верою жив будет. И спасенные должны жить верой. И 12 глава так и начинается, показывая, что значит жить верой. Помните, бежать, да? Вот наша жизнь веры – это бег длиною всю жизнь. Да? Бежать отмеренную нам Богом дистанцию, с терпением отвергнув всякий запинающий, да, или вот опутывающий нас грех. И Бог нам в этом помогает. Как нам Бог помогает отвергать грехи? Как нам Бог помогает отказываться от наших грехов? 12 глава, помните, наказывает нас, наказывает нас за грехи. И наказывает как? Кого наказывает? Как отец наказывает своего сына, да? Любящий отец, с любовью наказывает. И цель, главная цель наказания, также мы говорили, 12.10, чтобы мы имели участие в его святости. Цель наказания, чтобы мы, отказавшись от грехов, за которые терпим наказание от Бога, чтобы мы были святы так же, как и Бог свят. И сегодня давайте мы прочитаем 12 глава с 14 стиха до 29, до конца. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили к горе». Не к горе осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если совратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы было непоколебимое. Итак, мы, приемле царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь. Немножко непонятно, да, все-таки послание к евреям. Тема сегодняшней проповеди. Сделаем выбор, с кем мы. В чем заключается выбор перед евреями? В чем заключается выбор, как вы думаете? Вот они стоят и не знают, то ли следовать за Иисусом Христом и продолжать что? Терпеть гонения, да? То ли потихонечку верить в Иисуса Христа и продолжать богослужение в храме. В чем выбор? Евангелие от Луки, 12 глава. Выбор перед нами всегда стоит. 8-9 стих. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами. А кто отвергнет меня перед человеками, тот отвержен будет и перед ангелами Божьими». Итак, выбор – исповедовать Иисуса Христа перед людьми. Каким образом исповедовать? Во-первых, жизнью своей. Жизнью своей, святостью своей, чистотой своей и непорочностью своей. То есть жизнью такой, на которую люди, глядя, скажут, как невозможно так жить? А мы, отвечая, возможно, потому что Бог со мной. Вот кто исповедует Иисуса Христа перед людьми, того Иисус исповедует. А если кто отвергнет Иисуса перед людьми, то есть своей жизнью не будет показывать Иисуса Христа людям, что с ним будет? Будет отвергнут Иисусом Христом. Друзья, нет третьего пути, нет компромисса. Не отвергать Иисуса Христа и в то же время не исповедовать Его, не следовать за Ним. Нет этого пути, выбрав который, человек может получить спасение. Путь один – исповедовать. Исповедовать Иисуса Христа и жить жизнью святости. Только этот путь к спасению. Другого пути к спасению нет. Третьего пути нет. Я верю в Иисуса Христа, но живу так, как я хочу. И мы дальше увидим это. 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Старайтесь. Тут слово «старайтесь» может нас с толку сбить, да? Такое как бы пожелание. Ну, постарайся, пожалуйста, да? Да. Совсем другой смысл здесь это слово имеет. Во-первых, оно стоит в повелительном наклонении. Это значит приказ командира на поле битвы, который подчиненный как к этому приказу должен относиться? Не размышляя, исполнять даже, да? Командир приказал, мы должны исполнять. Вот. И это слово еще имеет смысл стремительно гнать. То есть Иисус дает приказ, стремитесь, стремительно гоните к чему? К святости. Без святости никто не увидит Бога. Матфея 5:8, помните Нагорную проповедь? Да? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Если у тебя нечистое сердце, ты узришь Бога? А как понять, у тебя чистое сердце или нечистое сердце? Как понять? Если рубашка чистая, белая, да? Светлая рубашка. Как вы увидите, что она мне дорога, эта чистота? Когда я поменьше буду с грязью дело иметь, да? Тогда все увидят, что я боюсь рубашку эту испачкать. А если одел белую чистую рубашку и пошел, мне не важно, да, где там грязь, где что, скажут, а, лучше бы ты черную одел, да? Чего ты людей обманываешь? Так же и с сердцем. В Левитах 1.45 и Левит 1.45 и 1 Петра 1.15. Там, где в Левитах первый раз употребляется слово Яхве Микадешкем, Господь освящающий, написано: будьте святы, потому что я свят. Да? Если вы мои, значит вы будете святы, потому что я свят. Как нам стать святыми? Человек может сам стать святым? Нет, святость дает спасение. Святость дает спасение. Что такое святость? Вы помните значение слова «освящаться», «быть святым»? Отделенный. Отделенный от греха этого мира и предназначенный для Господа. Это отделение. То есть, когда мы принимаем Иисуса Христа в сердце свое, вот Бог нас Словом Своим освящает и берет из этого мира, оставляя, по сути, в мире, да? Но зло этого мира уже не может навредить нам. Мы уже не подчиняемся злу этого мира. Вот смысл слова «святость». И только спасение нам дает эту святость. И при этом нет, опять же, третьего пути, который бы позволил получить спасение, но не взять долг на себя, стремиться к святости. Стремление к святости – это показатель того, что человек спасен. Если я не стремлюсь быть святым, какой можно вывод сделать? А спасен ли ты, да? А спасен ли ты? То есть, другого, третьего пути нет. Если ты стремишься к святости, значит, тебе есть Дух Божий. Если ты не стремишься к святости, значит, вопрос о твоем спасении. Послание к Титу, 11, 12, 13 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Вот оно, спасение наше, да? И вот эта благодать, 12 стих, научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вторая глава. Послание Титу, 2 глава, 11, 12, 13 стих. То есть благодать Божия, если она действует внутри нас, вот эта благодать, по которой люди получают спасение, если мы принимаем эту благодать проявляется в чем? В нашем стремлении к святости. Вот она, благодать в действии. Послание к Евреям, продолжаем дальше. 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Или кто не был бы лишен благодати Божией. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Наблюдайте, чтобы кто не был лишен благодати Божией. И здесь о горьком корне говорится. Горький корень. Евреи очень хорошо знали, что такое горький корень, потому что еще во Второзаконии, в этом Пятикнижии Моисея, 29 глава, 18-21 стих, давайте прочитаем. Второзаконие 29, 18-21. Говорится о горьком корне. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего, и пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь тому такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в всей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых. что такое горький корень? Посмотрите, наблюдайте за собою, да, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, не возникнув, не причинил вам вреда. Второзаконие 29, 18-21. Что такое горький корень? Это люди. Это люди, которые слушают Божие предостережение, они просят у Бога благословения, но при этом как они поступают? Посмотрите внимательно во Второзаконии. 19 стих. Как они поступают? Что они думают про себя? Ну-ка внимательно. Ага. Все будет в порядке, даже если я буду продолжать делать по-своему. У меня все будет хорошо. Посмотрите, они слышат Божье предостережение. Бог предостерегает: живите верой, стремитесь к святости. Да? А эти люди, они слышат эти предупреждения, они в молитве просят у Бога благословения. Но при этом говорят, что ничего страшного. Даже если я буду все делать по-своему, у меня все будет в порядке. Вот кто такой горький корень. Каков его результат? Что Бог сделает с ним? Отделит на погибель, да? Отделит от народа израильского на погибель. В нашем случае, что является горьким корнем? Люди слышат Божий призыв к вере. И к вере, и к святости, и к праведности, но при этом не намерены этому призыву покоряться. Эти люди живут по обычаям мира и думают, что все будет в порядке, что будут и благословения на земле, и спасение в вечности. Вот какой горький корень, о каком горьком корне автор предупреждает. Смотрите, чтобы среди вас, в вашей церкви, вот этот корень не возник. Это люди, которые слышат, которые ходят на собрания, которые молятся о благословениях, но при этом они не прилагают никаких усилий, они не хотят жить по вере в Божие обетование. Они не хотят стремиться к святости каждый день. Они не хотят жить праведной жизнью. То есть они фактически не исповедуют Иисуса перед людьми своей жизнью. Они живут так же, как и они. По тем же законам, да? По тем же ценностям. У них те же ценности в голове. И при этом эти люди считают: я верю в Бога, я верю в Иисуса Христа, поэтому у меня все нормально будет в жизни, если я буду продолжать делать, как хочу, поступать, как я хочу. При этом я все равно спасение получу. Я же верю в Иисуса Христа. Вот он, горький корень. И это предупреждение в 15 стихе. Кому предупреждение? Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, или кто не был лишен благодати Божией. Это предупреждение истинно верующих, на которых могут оказать влияние нечестивые, попавшие в их ряды. Как во 2 Петра, в 3 главе написано. Посмотрите, 2 Петра, 3 глава, 16-17 стих. «Невежды, неутвержденные в собственной своей погибели, извращают Слово Божие. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». То есть 15 стих говорит, что в чем опасность вот этого горького корня в церкви? В чем опасность? Другие истинно верующие, спасенные, они могут увлечься в это заблуждение, особенно если они не крепко в слове стоят, да, если они Библию не изучают, не пребывают в слове, на воскресную школу не ходят. Они могут очень легко увлечься этим лжеучением. Да? И от чего их Бог лишит тогда? Не спасения, благодати. Благодати. Да, что такое благодать для нас? Скажите, благодать – это что-то, то, что мы получили один раз, и все? Спасение мы получили по благодати, да? А сейчас Бог нам дает благодать? Какую? В чем она проявляется? А? В чем благодать проявляется? Вот сейчас. В каком общении? С кем? В каком виде в общении? Ведь смотрите, человек, который живет по благодати, да? он общается с Богом? Молится, так. А благодать-то это что такое? Что такое благодать? Незаслуженная милость, да? Мы сейчас что, не грешим? Грешим, да? И как Господь говорит через Иакова, через Иоанна, первое послание Иоанна, если исповедуем грехи наши, да, то он, будучи верен и праведен, простит. Вот она благодать. Посмотрите, мы исповедуем, он прощает. А если он кого-то лишит, кто увлечется лжеучением и уйдет в лжеучение вот за этим горьким корнем в церкви, да, то не будет такого уже. То не будет такого же. Бог совсем по-другому будет. Уже будет работать с этим человеком не по милости, да? Потому что милость – это проявление благодати от Бога к нам. А уже будет работать совсем по-другому. По строгости, да. По закону будет работать. То есть это предупреждение истинно верующим, чтобы они не отпали от твердости духа, чтобы они не отпали от своих убеждений. Но это здесь не о лишении спасения говорится. И дальше нам приводится пример Исава. Чтобы не было, 16 стих, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысль отца. Хотя и просил о том со слезами. Помните Исава? Чей сын? Исаака. Исав и Иаков, да? Исав, который первый, да? А Иаков, зацепившись за пету, за ним пошел. Что давало право первородства? Наследовать что давало право? Хорошо быть первым сыном, а не вторым. Чем лучше? Чем лучше? Кто знает? А? Право наследования. Право наследования. Да, первый сын имеет. А что было наследовать Исаву? Что было вообще у Исаака? Что там наследовать-то? Странник, кочевник. Да? Ни земли нету, ну там скота не так много, да? Семья не очень большая. И вот скитается по земле. Что было наследовать Исаву? Скажите, пожалуйста. Обетование, данное Аврааму. Какие обетования? Какие обетования? Народы, народы, да? Народы, что звезд на небе или песка на берегу моря, так? И земля Палестины, земля Палестины. Вот эти обетования должен был наследовать Исав и его потомки. Но что делает Исав? Кто такой Исав? Посмотрите. Исав за одну снеть отказался от своего первородства. Исав пришел с охоты и был очень голодный. В это время его брат Иаков варил похлебку очень вкусную, из чечевицы. Да? Исав идет очень голодный, унюхал похлебку эту и говорит, брат, дай мне поесть, я не могу, я умираю, как есть хочу. Иаков человек хитрый, да, знаем, что много пострадал за своей хитрости. Да, говорит, давай обменяемся. Ты мне первородство, а я тебе похлебку. Так что думает Исав? Посмотрите мировоззрение его, да? Ценности какие? Что мне толку от обещаний, от обетований, которых мне руками даже сейчас не потрогать? И даже в будущем-то я их пока живу, не потрогаю даже. Это далекое-далекое будущее. А это здесь, сейчас. Вот оно желание, да? Исав живет желаниями плоти своей. В первую очередь сейчас, сегодня, а то, что в будущем, это не так важно. Исав отказывается от своего первородства и с большим аппетитом ест эту похлебку. Но потом, когда Иаков и Исаак благословляет, тоже хитростью, помните, благословляет Иакова, Благословил многим он его. Давайте прочитаем коротко. Бытие, 27 глава. Открываем 27 главу Бытие. С 36 стиха. «И сказал он, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение?» Исаку, Исав говорит. Исаак отвечал Исаву, «Вот я поставил его господином, внимательно слушайте, что услышал Исав. Я поставил его господином над тобой и всех братьев». Его отдал ему в рабы. «Одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему, «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал, «Вот оттука земли будет обитание твое, от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь его». Свои твоей. И возненавидел Исав Иакова. Почему Исав заплакал, что не получил благословения? Что им двигало? Материальная выгода опять. Посмотрите, в чем заключается благословение? Исаак сказал, я Иакова поставил над тобой, и ты будешь ему служить. Отец, неужели у тебя другого нет благословения, чтобы мне кто-то служил тоже? Да? Нет, Исавом двигал только вот сиюминутные материальные выгоды. Исав плакал об упущенной материальной выгоде. И во 2 Коринфянам, интересные стихи написаны, 7 глава, 2 Коринфянам, 7 глава. Десятый стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Какая была печаль у Исава? Мирская печаль. Печаль потому, что мне надо, мне хочется, мне сейчас это надо. Я не готов ради голода, думать о каких-то еще благословениях, которые я даже не потрогаю руками, которые моим потомкам еще неизвестны будут или нет. Он не готов к этому. И эта печаль по-мирскому привела его к печальному результату. Каков урок для получателей здесь? Они прекрасно знали эту историю, только автор еще показал им вот именно в этом контексте. У вас, автор говорит, есть два пути. Опять два пути. Первый путь – это следовать за Иисусом Христом. Что значит следовать за Иисусом Христом? Они уже прекрасно знали. Это значит быть отверженным друзьями, обществом. Это значит претерпевать гонения. И в том числе это значит порой испытывать острое чувство голода, физического голода, когда поесть нечего. Это путь следования за Христом. Но при этом это путь наследования чего? Чего? Благословений. Благословений в вечности. Эти благословения мы в течение земной жизни не можем потрогать руками. Не можем потрогать. Они будут в будущем. Так же, как для Исавы были благословения Авраамова только в будущем. Это первый путь. А второй путь – отвергнуть креста и его крест. И эти люди говорят, мне безразличны Божьи обетования в Иисусе Христе. Муки голода, гонения, общественное осуждение. Я не хочу с этим мириться и не буду с этим мириться. Я хочу немедленных удовольствий. Я хочу удобной жизни. Я хочу немедленного насыщения, как Исав. Даже ради Христа я не соглашусь, чтобы меня отвергли мои родные, мои друзья, мои коллеги на работе, общество или народ. Я не хочу. Я хочу жить сегодняшней жизнью. Вот два пути. Либо следовать за Христом, приняв Его. Если ты так не делаешь, это значит, ты отвергаешь Христа. И дальше звучит получателям суровое предупреждение. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов». Речь идет о времени, когда народ израильский расположился станом около горы Хариф. И когда Бог вот эти все действия производил. Эта гора была перед глазами. Облако и тьма спустилось на вершину горы. Трубный звук, говорил Бог. И настолько страшно было это слышать, что народ в страхе сказал: «Нет, мы не хотим, мы не можем этого слышать. Моисей, иди ты, да, пусть тебе Бог говорит, а потом вернешься и скажешь, что он сказал». Представляете, да, то есть был страх. Даже на Моисея, посмотрите, написано, что и Моисей сказал, 21 стих, «Я в страхе и трепете». И вот автор послания говорит: «Вдумайтесь, поразмыслите сейчас реально». Вспомним, в первой главе Иисус поставлен им выше ангелов. Евреи очень высоко почитали ангелов. Многие даже поклонялись им. Но автор говорит: Иисус выше ангелов. Во второй главе Иисус по положению был человек, но он выше человека. В третьей главе автор послания говорит, что Иисус Христос выше и Моисея, через которого вам было дано Слово Божие. И вот сейчас говорится, вот то, что вы сейчас слышите, то, что сейчас слышите, к вам раздается голос не с горы Хариф, но с горы Сиона. Гора, которая является местом, где находится сам Бог. То есть, фактически сейчас автор обращает внимание получателей. Вы слышите голос с самих небес. Вдумайтесь только в этот смысл. Если те в ужасе были, да, то насколько мы должны сейчас, слыша вот эти слова, быть в благоговении? 25 стих. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Если те, которые услышали вот в этом грохоте, да, в этом трубном звуке, если те, услышав у горы, которую можно было потрогать, если те, послушав глаголящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от того, кто говорит нам откуда? С небес говорит. Удивительно. То есть еще большая опасность погибнуть угрожает тем, кто отвергает сегодня, сейчас говорящего с небес. И в заключении автор говорит, призывает получателей ходить в страхе Божьем. С 26 по 29 стих. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы было непоколебимое. Речь идет о материальном мире. Во 2 Петра, в 3 главе, об этом очень подробно написано. 2 Петра, 3 глава, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом исчезнут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все должно это разрушиться, то каким должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитают правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, поторопитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире». Это Петр пишет. И здесь фактически то же самое, те же принципы повторяются в послании к евреям. Посмотрите. Автор призывает: не держитесь в своей жизни за материальное. не держитесь за материальное. Почему мы не должны держаться за материальное? Потому что это все исчезнет, это временное. Исчезнет, друзья. Нет, не или-или. Не или-или. Мы не исчезнем, Наталья Ивановна. Люди не исчезают, душа бессмертна. Либо вечная жизнь, либо вечная смерть. А вот материальное все исчезнет. И глуп тот человек, который в своей земной жизни держится за материальное. Потому что все это поколеблется и уничтожится. Богом нам дано сейчас наше материальное. Деньги ли, да, еще что-то, то, что мы имеем материальное. Только для того, чтобы расширять здесь Царство Небесное. И таким образом копить богатство на небесах. Вот смысл материального на земле. Потому что все это разрушится и сгорит. Вы же знаете вот эту притчу о золоте, что с золотом будет на небесах. Знаете, да? Да. Что наше золото небесное, это в небесном Иерусалиме это асфальт обычный. Да, ходить по нему будем ногами. То есть не будет ценности материальной. И автор призывает, не держитесь за материальное. Потому что Бог один раз поколебал уже землю. В это никто не верил. Никто в это не верил. Ели, пили, гуляли, женились, веселились. И все исчезло. И Бог сейчас говорит нам, что опять поколеблю. Второй раз, последний раз. Еще раз. Не только землю, а что? Но и небеса поколеблет. Да, небеса исчезнут. Небеса исчезнут. Все творение в нынешнем виде, оно исчезнет. А будет новое небо и новая земля. И поэтому 28 и 29 стих. 12 нерожденный. Итак, мы приемле царство непоколебимое. Вот оно наше наследство. По праву первородства мы первородные. У Иисуса Христа. В Иисусе Христе мы первородные. Мы должны быть в Царстве непоколебимым. Поэтому будем хранить благодать. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Будем в страхе ходить перед Богом, зная об этом будущем. Что ждет землю? Что ждет тех людей, которые не приняли спасение? Которые своей жизнью не свидетельствуют людям об Иисусе Христе? Будем стремиться к святости и будем хранить благодать. Вот это благодать. Благодать, которую мы получили от Бога, которую получаем каждый день. Для чего мы его получаем? Посмотрите 28 стих. Для чего? Для чего нам Бог дает благодать? Чтобы служить благоугодно Богу. Служить благоугодно Богу. И сразу напрашивается первый стих 12 главы Римлянам. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, отдайте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу». Для чего? «Для разумного служения вашего». Жизнь по благодати – это жизнь служения. Служение, когда мы служим друг другу в церкви, в первую очередь в церкви. Друг другу служим жертвенно, духовными дарами, с любовью. И люди, видя наши отношения в церкви, как мы служим, как мы заботимся друг о друге, как мы принимаем тех, кто нуждается в приеме, да? Как мы жертвуем материально, как мы жертвуем временем своим. Не по воскресеньям, а в течение недели. Как мы жертвуем своими квартирами для принятия других, да? Приглашая других. Как мы посещаем и так далее и тому подобное. Вот люди, видя нашу любовь, наше служение друг другу, кого они прославляют? Иисуса Христа прославляют. И этим они видят, что мы не такие. Мы не такие, как они. Наша жизнь должна показывать людям, что мы святые, мы отделенные, мы другие. У нас внутри все другое. И если этого нет, значит, что-то не так у нас внутри. Нам надо посмотреть, спасен ли я или нет. Привязан ли я к этому миру или нет. Когда-то Иисус Христос сказал, что легче богатому верблюду пролезть, да, вот сквозь вот эту вот маленькую дыру в стене, чем богатому войти в Царство Небесное. Богатство – это неплохо, друзья. Плохо, когда мы смотрим, как Исав, на материальное. Подумайте, подумайте о том, что вас связывает с этой жизнью. Если сегодня кто-то из вас услышит от Бога призыв такой, как когда-то Авраам услышал, или когда-то Павел тоже услышал, многие люди Божьи услышали, пророки слышали, услышите призыв, что оставь все, что у тебя здесь есть, и иди вот туда, ты мне нужен там. О чем мы подумаем? Господи, да Господи, как я могу вот это все оставить, да? Мы же так обросли всем этим, да? Что с собой взять, да? Квартиру не возьмешь, да? Мебель не возьмешь. А Иисус сказал, когда идете, не берите даже смену одежды, да? Не обрастайте здесь на земле материальным, не обрастайте, не привязывайте свои сердца к материальному. Не должно быть у нас на земле ничего того, что нам жалко будет оставить здесь, если Бог нас куда-то призовет и пошлет выполнять Его служение. Не будем думать о земном, как думал Исав. Не будем думать об удобствах в своей жизни. Не будем думать об этом. Но будем думать о Божьих обетованиях. Потому что чем больше мы здесь, на земле, послужим друг другу, пожертвуем ради Иисуса Христа, пожертвуем своими деньгами, своим временем, своими способностями, и многим-многим еще мы можем пожертвовать, тем больше у нас на небесах будет славы, тем больше будет радоваться Иисус Христос. Пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы помнили об этом. Удивительная глава, удивительная книга. И в ободрении хочу сказать, что помните, друзья, что Иисус Христос — это все, что нам необходимо. Абсолютно все. Если мы в чем-то нуждаемся, это значит, где-то нам не хватает Иисуса Христа. Павел сказал, что он научился быть довольным, да, всем, чем имеет. И в нищете, и в голоде, и в богатстве. В послании Филиппийцам 4 глава. И что Бог богатый, да, по своей милости воздаст нам все необходимое Христом Иисусом. Иисус Христос наш первосвященник. Первосвященник, который постоянно наблюдает за нами. Постоянно проверяет нас. Постоянно нас испытывает. Постоянно Он окружает нас какими-то обстоятельствами, посылая испытания в нашу жизнь. И Ему важно то, как мы реагируем. Он смотрит в сердце, Он смотрит на нашу реакцию, на наши слова, на наши действия. И когда в испытаниях нам трудно, как вы думаете, Он знает, что мы испытываем в своих трудностях? Да? Он знает, как порой мы здесь думаем, ну я же слаб, Господи. Ведь Он же таким был. Он же был, как мы. Он все это прекрасно знает. И поэтому опять же в послании к Евреям, в 4 главе сказано, что наш первосвященник, он готов оказать нам благовременную помощь. Благовременную. Когда эта помощь будет во благо и своевременно с точки зрения кого? Когда мы думаем, все, Господи, мне вот сейчас нужна Твоя помощь. Нет, когда Ему видно, да? Ему видней, когда нам надо оказывать помощь. Поэтому пусть Господь благословит вас ходить в святости, стремиться гнать, стремительно гнать к святости, чтобы быть святыми, чтобы быть непорочными в этом мире. Чтобы в этом мире все те люди, которые хорошо очень нас знают, не могли сказать ни слова упрека, что вот посмотри, ты такой же, как и я. Чтобы наша жизнь была действительно открытым письмом Христовым Аминь.